Сотников не имел намерений начинать перестрелку. Он просто упал на склоне. В голове закружилось. Все вокруг поплыло. И он испугался, что уже не поднимется. Отсюда ему хорошо было видно, как рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику. Руки его по-прежнему были заняты ношей. И Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал. Спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал на снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку, и чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся. Наверное, его выстрел подействовал. Они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него. Три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его, крайне справа что-то вскрикнул. И Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули. Присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал, может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы. Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет. В правом бедре вдруг запекло. Липкая, горячая мокрить поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал. Было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше. Не было даже сожаления. Пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимой скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной, но тут обойти уже не могла. Сзади опять послышались голоса. Наверное, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превознемогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вывалены в снегу. На штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание. Двинув затвором, выбросил из винтовки стрельную гильзу и достал новый патрон. Он снова увидел троих на склоне. Один впереди, двое сзади. Неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали. И сразу же в ночной тишине загрохотали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или храниться от их выстрелов. И тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. Отец пригорка дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули. Одна взвизнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился. Пусть бьют. Если убьют, так что ж. Но пока жив, он их к себе не подпустит. Смерти в бою он не боялся. Перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений. Страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался. Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется, но он был в сознании и имел оружие. Это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра. Он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверное, натекло немало. Те на пригорке после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильнее стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень. Сдается, они там по всем правилам армейской тактики перебежками приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрел наугад, приблизительно. Мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохотали выстрелы оттуда. На этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул с кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь. Их оставалось всего 15. Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше. От стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи. Нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут. Постараются взять живым или мертвым. И он подумал, а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка подташнивало. Он испугался, что может потерять сознание. И тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, не сдаться живым. Сотников осторожно приподнял голову. В морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся. Перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он. Теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой. Времени, наверное, прошло немало. А может, и не так много. Он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль – не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то. Он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок. Смёрзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги. Сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог. Жарко дышал, обливался холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок. Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут. Он был готов прикончить себя. Стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью. Все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов. Ими он даст последний свой бой. Он привстал выше. Где-то должны же они быть, эти противники. Не сквозь землю же они провалились. Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела. Месяц сверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что это винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе. Бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы. Некоторые носили СВТ. Он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей. А теперь вот, наверное, достанется какому-нибудь полицаю. Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее. Как тогда нажать спуск? Превознемогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени, медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись, возможно, к саням или за помощью. Он не смел даже и подумать, что они оставили его. Он неявственно видел, они возвращались к дороге. Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил. И тут он понял, что опасался напрасно. Невдалеке, под пригорком, прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверное, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно. Однако новый поворот дела даже воодушевил его. С одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника. Наверное, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле. Стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно. И Сотников подумал, что долго так не протянет. Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог. Раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзла. Значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение? Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал Бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до Бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось. Это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел. Оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть Бурок. И он натянул его, хотя и не до конца. Кое-как ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб. И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос. «Сотников! Сотников!» Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся. Сзади в темноте ворошилось что-то живое. Вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью. «Сотников! Сотников!» Ну, разумеется, это рыбак. Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, но рыбак вернулся. Может, путь к отходу был также отрезан, но он вдруг понял – гибель откладывается.